тема семинара «Вся жизнь под властью Господа». Вот когда апостол Павел, еще в прошлом Савл, сказал: «Господи, что повелишь мне делать», то он не сказал: «Господи, я согласен в какой-то области слушаться Тебя». Это значит, что во всех областях жизни я нахожусь под Твоим повелением. Во всех областях жизни я готов исполнять все, что Ты скажешь. И это, друзья, так и есть. Вы знаете, всегда были восстания против власти, но наш век особенный. И признание власти в наше время – это один из самых болезненных вопросов. И смотря на то, что совершается во многих странах, которые называют разными видами революции и так далее, это не что иное, как восстание против власти. И этот ком накатывается больше и больше, и где-то он начинает затрагивать даже такую большую страну, как Америка, Соединенные Штаты Америки и другие. И мы ясно понимаем, что приходим где-то к анархии. Друзья дорогие, грех не столько в том, чтобы делать аморальные поступки. Мы иногда говорим: вот этот поступок грех, и этот поступок грех. Но мы забываем о корнях, которые там находятся. Грех в том, что человек держит право на самореализацию себя. Он говорит: у меня есть право, я хочу сам так поступать. Друзья дорогие, вот когда мы отдаем свое право на самореализацию Господу, тогда мы поступаем правильно. И мы уже говорили о том, почему самоубийца не наследует жизни вечной. Потому что самоубийца выступает против Господа и говорит: не ты, а я являюсь господином своей жизни. Я принимаю решение, когда мне умереть. То же самое касается сегодня вопросов и полов. То, что сегодня мы называем содомлянами, извращением. Кстати, иногда люди таких содомлян называют людьми нетрадиционной там ориентации. Хочу сказать, это дьявольская тактика назвать мерзость таким безобидным словом. Почему я делаю акцент на это? Дело в том, что Бог определяет день рождения человека. Бог определяет день смерти человека. Бог определяет пол человека. И каждая клеточка нашего тела, каждая клеточка, она говорит: это мужчина или женщина. Бог ткет человека в утробе матери. Он его готовит. Когда же человек говорит: знаешь что, Господи, я принимаю решение, кем я буду. Я родился мужчиной, я стану женщиной. Я была женщиной, я стану мужчиной. Это прямой сигнал выступления против власти Бога. И очень яркий, и очень сильный, потому что человек сотворен по образу и подобию Божию. И когда человек меняет пол, он извращает и искажает образ и подобие Божье. Он выступает против власти Господа. Сегодня эта мерзость очень ярко пропагандируется, потому что она затрагивает основы мироздания. Семья – это самый первый институт, который создал Господь. Потом было создано государство, церковь, но семья вначале, мы говорим о земле. Разрушь семью, создай сумятицу в умах одного поколения, следующее поколение не будет знать, что такое семья, из кого она состоит, кем она является. Говорят, сегодня в Тель-Авиве ходит такая смешинка, когда у одного родился ребенок, и у него на работе спрашивают: ну и кто у тебя родился, сын или дочь? И папа отвечает, говорит: я вообще-то не знаю, когда вырастет, пусть сам решит, кем он будет. Друзья, ну это действительно отражает сущность того, что есть на самом деле. Восстание против власти Господа. И, друзья, для меня особо печально, когда в некоторых церквах начинают защищать эту мерзость. Слышал одного пастыря, который говорит, в кавычках его можно назвать пастырем, говорит: эти люди имеют особую благодать от Господа. Это Бог их создал такими особенными. Я таких людей, знаете, как их можно назвать? Можно назвать еретиками, можно назвать лжеучителями. Я вообще-то называю этих людей духовными содомитами. Есть физические садомиты, а есть духовные садомиты, иначе их и не назовешь. Может быть и так, может они еще и физические. Друзья дорогие, мы должны понимать, что наш век пропитан восстанием против власти Господа, и мы с этим сталкиваемся сегодня практически везде. Информация об этом говорит, медиа говорит, в школе говорят, на работе говорят, и мы в окружении этих людей. Восстание против власти Господа. Мы же, как христиане, обратившись к Господу, признаем власть Господа во всех сферах нашей жизни. Обратившись к Господу, мы выполняем Его волю, мы подчиняемся Ему добровольно. Хочу сказать еще одну такую мысль, которую озвучить просто мысль Освальда Чемберса. Этот проповедник, богослов 18 столетия, живший в Англии, он сказал так. Господь Иисус Христос был послушен Отцу Небесному не потому, что Он хотел стать Сыном, а потому, что Он был Сыном Божьим. Мы должны быть послушны Господу не для того, чтобы стать Его детьми, но мы послушны Господу потому, что мы Его дети. Вот это меняет все и ставит на свои места. Друзья дорогие, мы принадлежим Господу, и мы не свои. Апостол Павел, когда пишет послание Коринфянам, он в 6 главе так и говорит им с 19 стиха, 1 Коринфянам 6, 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Не знаете ли вы, что даже ваши тела вам не принадлежат?» Мы принадлежим Господу. Поэтому мы должны находиться под властью Господа во всех сферах жизни. В духовной жизни мы под властью Господа. В душевной жизни сфере мы под властью Господа. И в физической сфере жизни мы под властью Господа. Почему, друзья, это важно знать? Иногда некоторые верующие говорят, а что ты смотришь на меня внешне? Главное в сердце веровать. Стоп. Если ты... В душе под властью Господа, а тело не под властью, у тебя раздвоение личности. И пора обращаться в психбольницу. Так оно и есть, друзья дорогие, когда человек так говорит. Под властью Господа должна быть в управлении вся наша жизнь. Один из очень ярких примеров, который оставлен в Священном Писании, это пример из жизни народа Божия, из жизни израильтян. Господь вывел их из Египта, и в течение 40 лет Господь давал им один важнейший урок, который повторялся практически каждый день. Знаете, как назывался этот урок? Давайте прочитаем о нем. Числа 9 глава с 18 стиха по 23. Там вот очень интересно слово повторяется одно важное. Я думаю, мы на него сейчас обратим внимание. Числа 9 глава с 18 по 23 стих. «По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над скинию, и они стояли». И если облако долгое время было над скинию, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинию. Они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея. Какое здесь чаще всего слово встречается? По указанию, по повелению. По указанию Господню, по повелению Господню. Бог, Отец, свой народ учил простому уроку. Каждый день жизни начинать по Божьему повелению. Когда просыпался еврей, первым его делом, знаете, что было после молитвы? Где облако? Где находится облако? Если оно один день стояло или ночь только стояла, облако поднялось, он говорит: так, ребята, собираемся. Вся семья тут же начинает паковать вещи, чемоданы пошли. А иногда месяц стоит облако, а иногда три дня. Никто не мог предугадать, сколько дней будет стоять облако. Нету ответа, почему оно по-разному стояло. Мысль была проста: по указанию Господню. То есть облако было указанием Божьим, идти или не идти. Это же, друзья дорогие, духовный прообраз для нас. Делать или не делать по указанию Господню во всех сферах нашей жизни. Друзья дорогие, евреи не могли позволить себе расслабиться. Они всегда должны были быть готовыми к выполнению Божьего повеления. И Господь решал. Нечленское собрание евреев, представьте, собралось 600 тысяч мужчин, решаем, когда отправляться, ну это было бы демократично. Или Аарон говорит: мне приснился сон, идем. Не работало. Сам Господь руководил этим, подымалось облако или останавливалось. И вы знаете, друзья, если так вот просто прочитать, а не представить их жизни, нам как бы это мало понятно. Но ведь там же ж были беременные женщины, правда? А рожать? А там же ж и больные были. А вы знаете, что за 40 лет погибло 600 тысяч мужчин? Это в среднем в день было 20-30 похорон. Я понимаю, иногда больше хоронили, иногда меньше. А как тут умерших хоронить? Не потому ли сегодня в Израиле не хранят покойника? Правда, а вдруг надо идти? Вот оно так въелось вплоть, что надо быть готовым всегда действовать. Друзья дорогие, здесь не было логики. А здесь было Божье водительство. И это очень хороший урок для нас. Когда мы живем по вере, там часто многое нелогично. Но оно подчинено воле Божьей. Интересно, говоря об этой истории, я для себя, друзья, выделил три элемента. Что нужно было каждой еврейской семье, чтобы идти? Им нужно было три элемента. Во-первых, им нужно было всегда видеть облако. То есть надо было так ставить шатер, не за горой, где облако не видно из скинии, не за каким-то лесом, а так, чтобы облако видеть. Не увидишь облако, оно поднялось, и пошли, ты опоздал. А там диких племен, тех, кто ненавидит Израиля, было очень много, плюс диких животных, которые скорпионов и змей, которые с радостью, в кавычках, истребляли бы всех, кто остался. Итак, первое, надо было видеть облако. Друзья, а у нас вопрос к нам. А мы облако видим в нашей духовной жизни? Мы вот видим повеление Господа? Или у нас может быть наша суета, наши планы, наши желания, наше настроение, наши друзья закрывают облако Божьих повелений? И мы бы хотели знать волю Божью, говорим, а как ее узнать? Облако надо всегда видеть. Это первый принцип. Второй принцип. Всегда еврею надо было бодрствовать, быть готовым выполнять то, что Господь повелел. Израильтянин не мог сказать: Моисей, я подумаю, отправляться или нет. Я тут с женой посоветую, с тещей, и мы примем решение. Не работало. Надо было всегда бодрствовать и быть готовым, чтобы действовать. Иногда я слышал такие слова, когда душа говорит: я знаю, что надо делать, но я еще не готова. Если бы вы были в пустыне и сказали бы: я знаю, что надо идти за облаком, но я еще не готов, нашли бы ваши кости, скорее всего. Или, возможно, даже бы и не нашли косточек. Такое тоже могло бы быть. Поэтому, друзья дорогие, всегда надо бодрствовать, быть готовым следовать за облаком. И третий принцип. Всегда надо было подчиняться Божьей воле. Ты видишь облако? Ты видишь, оно поднялось или остановилось. Действуй по воле Божьей. Это вот чему учился народ израильский в течение 40 лет. То есть каждый отец, каждый молодой человек, у них стояла одна мысль первая: где облако? И вы знаете, друзья, Господь, когда привел в обетованную землю, то Бог через Моисея дал некоторые законы. Первый закон был такой, правило. Второзаконие 8.2. Там вот такое правило записано. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Первый принцип – помни, как тебя вел Господь. Что нужно было помнить? Помни, что все надо делать по повелению Господа. Помни, по повелению Господа надо останавливаться. По повелению Господа надо идти. Второй принцип, который Господь оставил тоже для своего народа, он записан во многих текстах, но я прочитаю 77-й Псалом, 3-4 стих. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Что род отцов рассказывал следующему роду? Надо жить по повелению Господа. Братья и сестры, а мы учим своих сыновей и дочерей жить по повелению Господа. Мы иногда разум наших детей набиваем богословскими принципами. Это хорошо. Они должны знать истину, они должны знать основы. Но, друзья дорогие, если они не будут научены по повелению Господа действовать во всех сферах жизни, то что с того, что они знают истинный путь, а по нему не идут? Научи сына твоего, расскажи об этом пути, идти по повелению Господа. Итак, друзья дорогие, если мы являемся частью Божьего общества, если мы его, то вся наша жизнь должна быть подчинена его повелениям. Вся жизнь без исключения. И я не буду сегодня перечислять все сферы жизни, но вот готовясь, как-то легло на сердце затронуть некоторые сферы. Но я хочу сказать, друзья, их очень мало. И они не охватывают, далеко не охватывают всю жизнь. Пускай они будут просто как примером, чтобы дома, сегодня ли, или когда приедем в домы наши, чтобы нам поразмышлять и о других сферах жизни, находятся ли они под Божьим контролем. Итак, друзья, вот некоторое, что я хочу, на что я хочу обратить ваше внимание. Самое первое, самое простое – наши друзья. Запишите для себя. Наши друзья. Мы должны иметь друзьями тех, которых Господь желает, чтобы мы имели. Или вопрос поставим так. По повелению ли Господню у тебя твои друзья? На Фейсбуке, на соцплощадках, реальные друзья, еще в каком-то месте. По повелению ли Господню у тебя твои друзья? Вы можете сказать, а что эти друзья, я должен об этом спрашивать? А у меня встречный вопрос. А что, Господь не должен контролировать эту область жизни? Вы что, от Господа получили право сами выбирать друзей, не спрашивая Его? Друзья, вот давайте так зададим себе вопрос, а правильно ли все мы делаем, имея тех или иных друзей? Угодны ли они Господу? Соломон говорит в притче 22:24. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Соломон говорит о конце, который придет, если ты будешь в своих друзьях иметь эту категорию людей. Что я вам советую? Помолитесь о ваших друзьях. И можете позвонить. Я прошу прощения, но не смогу больше дружить. Ты гневливый. И ты вспыльчивый. Тут же ложите трубку, потому что он вспылит опять. Вот. Ну, может быть, где-то это так, с улыбкой. Но, друзья дорогие, давайте проверим, кто у нас в друзьях. Есть очень печальная история, трагическая история, которая случилась с сыном царя Давида. У него был сын, которого звали Амнон. Неплохой был сын, но влюбился в свою родную сестру, Фамарь. И влюбился так, что аж заболел. Интересная мысль, что от любви можно болеть даже, да, вот. Такое даже бывает. Заболел. И написано так, что он не знал, что сделать. И есть очень интересный текст, 2 Царств, 13 глава, 3 стих. 2 Царств, 13 глава, 3 стих. «Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый. И мы знаем, чему научил Амнона Ионадав. Без этого друга, возможно, Амнон остался бы живым. Но его научил друг. Он даже родственникам был, этот друг. И он послушался друга, попал впросак. И вообще большая трагедия была в жизни Израиля, связанная с этим, потому что затем и восстание Авессалома частично было связано с этим, и так далее. У него был друг. Задумайся над тем, кто у тебя в друзьях. Спроси у Господа: Господи, эти друзья случайные, мне нравится, чтобы они были моими друзьями, или ты мне дал их в друзья. Кто у тебя твои друзья? Твои друзья, с которыми ты дружишь, это повеление Божье или нет? Тот, на которого ты смотришь и предполагаешь, может быть, в будущем жениться или выйти замуж, это по повелению Господа ты делаешь или нет? Можно расширить. Наши книги, фильмы – это также наши друзья. Мы их смотрим, мы их читаем по повелению Господа или нам понравилось? А как вот этот вопрос? Мы даже скажем: а что, брат, спрашивать у Господа, что читать? Да, да, есть демонические книги, есть чисто нечистые книги, еретические книги и много другого нехорошего, что, прочитавши, ты будешь чувствовать, как оплеванный, оскверненная душа будет от этого. Спроси у Господа, чтобы все делать по Его повелению. Друзья дорогие, получили ли вы, особенно обращаясь к молодежи, одобрение от родителей на то, с кем дружить? Бог действует через систему власти, и родители, мы подчинены нашим родителям. И родители должны дать добро на то, с кем дружить или с кем не дружить. Господь должен дать добро, с кем нам дружить и с кем не дружить. Я не знаю, слышали ли вы проповеди и семинары на такую тему, но вот сегодня Господь говорит нам: проверь сферу дружбы, под контролем ли она Божьим. Вторая сфера в нашей жизни, которая также должна быть под контролем Божьим. Наши приобретения. Вторая сфера жизни. Наши приобретения. Друзья дорогие, то, что мы купили в наши дома. Диваны, стулья, столы, обстановка, картины. Мы это купили по повелению Господню или потому, что нам это захотелось? Вы можете сказать: брат, ну я же имею право купить то, что хочу. Имеешь. Но только в твоей жизни нужно все делать по повелению Господню. И эта сфера жизни должна быть под Божьим контролем. У нас в Америке иногда распродажа бывает вещей из дома, как говорят, гараж сейл. И иногда продают вещи по дешевке, там по полдоллара, по доллару. Дорогие вещи, которые до $100 могли стоить. И еще даже с этикеткой их не носили. Их просто купили. Точно не по повелению Господа. Друзья дорогие, когда мы приобретаем какие-то дорогие вещи, престижные вещи, это по повелению Господа или нет? Или как говорит Дэйв Рэмзи, что мы покупаем вещи, которые нам не нужны, за деньги, которых у нас нет, чтобы удивить людей, которые нас не любят. Вот так оно, друзья, в жизни и бывает. И это старинная уже поговорка. Еще вопросы. По повелению Господа ты покупаешь этот дом? Или тебе нравится? Он престижный. Он в хорошем районе. Сердце привязалось. По повелению Господню ты строишь этот дом? Или по своей воле? По повелению Господню ты хочешь купить эту машину, или как сегодня молодежь называет, тачку эту крутую? Или ты сам это решил? Господь тебя побуждает это приобретение сделать, или ты сам его делаешь? Друзья дорогие, еще вопрос. Является ли воля Божья в том, чтобы его дети залазили в кредиты и становились рабами взаимодавцев? Потому что Библия так и говорит, что должник делается рабом взаимодавца. Неужели это повеление Божье, чтобы ты себе хомут на шею нацепил и потом пашешь и пашешь, выплачивая не один кредит, а 3 цены за этот кредит? Является ли это Божьим повелением? Нет и нет. Почему я так говорю? Потому что, вы знаете, друзья, в каждой области жизни есть свой язык. Есть технический язык. Вот если братья-электрики сойдутся, мало кто поймет, что говорят. Есть медицинский язык, а есть язык финансовый. И Господь, когда не дает нам финансов на что-то, это ясный язык. Не приобретай. Мы же говорим: Господи, мы же умнее тебя, нам хочется эта вещь. Ты не даешь нам ее, но я все равно возьму. И как мы слышали сегодня тему о том, что есть воля Божья допускающая, возьмем, а потом знаете, что за них платим? Нашими детьми. Я знаю несколько семей, которые раскаиваются, что утратили своих детей, говорят: мы приобрели эту вещь. Мы, кстати, одна из историй этих, когда мы жили в Спокене. Мы приобрели этот дом, но потеряли всех детей, потому что у нас не было времени на наших детей. Мы отдали время на выплачивание кредитов. По повелению Господню мы должны иметь наши приобретения. Друзья дорогие, как важно нам по повелению Господа спрашивать о том, на что потратить наши финансы. Ты можешь купить какую-то красивую безделушку, а может, ты можешь купить музыкальный инструмент. Ты можешь свои финансы потратить на себя, а ты можешь свои финансы потратить на бедного ближнего человека. Спроси у Господа, что делать. Я помню одну историю, возможно, я уже ее приводил, когда один брат поехал на заработки в другую страну, поработал, и уже перед самым возвращением домой, имея значительную сумму, в церкви сказали, что вот есть нужда, ребенок больной, нужно там делать операцию или лечение. И он говорит: вот мне домой надо привезти дом строить, я заработал их в чужой стране. И вот тут услышал нужду. И вот после борьбы он отдает эти все деньги и уезжает. Интересная история заканчивается, может, не всегда все так истории заканчиваются, но когда в самолете узнали о его проблеме, то те, кто летели, собрали ему ровно двойную сумму. И он так вот рассказывает, это я слышал эту историю, что, говорит, если бы я не отдал по повелению Божью, я бы не сделал добра и не получил бы больше. По повелению Господа. Я не говорю, что все так кончатся, потому что есть и жертва с нашей стороны. Но, друзья дорогие, мы должны помнить, что наши финансы – это не наши финансы, а Божьи. Да, мы зарабатываем деньги, да, мы тратим время, тратим нашу энергию. И нам хорошо смотреть на раз каждую купленную вещь, сказать себе простой вопрос. А стоит эта вещь столько времени, которое я провел на работе, и столько энергии, в которую я вложил, стоит ли эта вещь или нет? Все финансы, которые мы имеем, не наши, а Божьи, и Он дает нам во временное пользование, чтобы мы мудро ими распоряжались. Следующая область нашей жизни. Наша работа, учеба, хобби. Друзья дорогие, мы идем учиться, приобретаем специальность, и оно хорошо. Но вопрос, по повелению Господа я иду учиться на ту или иную специальность? Или мне так хочется? Мне это нравится? Это мое желание, повеление Божье или мое? Друзья дорогие, когда мы выучились и работаем, то важнейшая сторона работы, зачем работа нужна? Чтобы зарабатывать себе на жизнь. Логично. Но, друзья дорогие, это не все. Работа – это место, где мы можем и должны благовествовать. И поэтому, когда я у Господа спрашиваю, на кого учиться и где работать, я спрашиваю, в принципе, у Господа о месте, где быть светом и солью. И что еще работа дает? Работа – это то, во что мы вложили частицу себя и отдали другим. Стоит ли на этой работе отдавать себя другим? Действительно ли в этом есть Божье повеление? Еще мысль. Работа – это также место искушений, место обольщений и место обмана. И если не по повелению Господа ты будешь в том месте, где ты не должен быть, вполне возможно, ты не будешь иметь Божьей защиты. Потому что не по повелению Господа ты пошел. Еще одна мысль о работе. Работа – это лучшая пора нашей жизни. Помните, труд и болезнь. А где ты хочешь проводить лучшую пору своей жизни? Ты у Господа спросил. Друзья дорогие, как важно нам, чтобы это было под Божьим контролем. К Как важно, чтобы Господь этим управлял. Понимаю, что есть безвыходная ситуация. Понятно, что мы, когда приехали в Америку, цеплялись за любую работу, чтобы выжить. Это все на своем месте. Господь это знает. Но теперь, когда у меня есть выбор, мы говорим о выборе, когда я могу то или иное решение принять, я это делаю по Божьему повелению или сам. Наше хобби. Не буду много о нем говорить, но когда мы поехали на рыбалку, отдохнуть. Это по повелению Господа или по просьбе друзей и нашей плоти? Неплохо ездить на рыбалку. Неплохо отдохнуть всем вместе. Хорошо, но чтобы все было по Божьей воле. По повелению Господа. Моя мысль о том, Господь учит нас, что повелишь мне делать, и этот вопрос, что повелишь мне делать, касается всех сфер жизни. Еще одна сфера нашей жизни – не менее важное, и которое очень четко говорит о том, живем ли мы под властью Господа или нет. Знаете, друзья, что? Наша внешность. Наша внешность говорит о том, я нахожусь под властью Господа или не нахожусь под властью Господа. И это касается не только одежды, но это касается наших украшений, раскрашиваний, татуировок, серьг, ногтей и так дальше, и так дальше. Почему я говорю, что этот вопрос внешности касается господства Иисуса Христа? Давайте откроем 44-й Псалом, 12 стих. Псалом 44, 12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Возжелает царь красоты твоей. Если я признаю Иисуса Христа моим Господом, это значит, моя красота принадлежит Ему. Он желает моей красоты. Конечно, Он желает прежде всего духовной красоты. Кроткий и молчаливый дух, смирение, скромность и так далее, и так далее. Да, Господь желает, чтобы мы были правдивыми, честными, непорочными, добрыми. Все это правда. Но вы знаете, что Господь дает нам и внешнюю красоту. Он заложил у нас цвет глаз, цвет волос, веснушки, размер ушей, носа, рта и так далее, и так далее. Все это Он сделал, знаете, для кого? Для себя. Возжелает царь красоты твоей. И мы почему-то отделяем, Господь только желает духовное, а физическое нет. А почему мы так делим? Ведь Он же сотворил нас красивыми прежде всего для себя. Он желает красоты твоей, а часто христиане в этом мире желают красоту свою показать этому миру. Посмотрите, какая я упакованная. Посмотрите, какой я красивый. Посмотрите, какие у меня ногти. Поцарапаю толпу братьев, кого угодно. Посмотрите, какой я. Да, друзья дорогие, к сожалению, к великому сожалению, люди забывают о том, что есть Господь, под властью которого должна находиться наша внешность. И если мы красоту, которую желает царь, отдаем этому миру на просмотр, мы воруем у нашего царя то, что принадлежит ему. И такие верующие – это никто иные, как воры у своего Господа. Возжелает царь красоты твоей, ему она принадлежит. Неужели мы не понимаем этого? Иногда, друзья, мне говорят, брат, почему ты делаешь акцент на внешности, на всем? Потому что она царю моему принадлежит. Он мой господин, как иначе быть? Он возжелает красоты твоей. Друзья, дорогие, если мы на служение стараемся привести себя в благообразный вид, поменьше бижутерии, поменьше каких-то там украшений, но в обыденной жизни позволяем себе одеваться так, что нас не распознать, что мы верующие, то мы просто-напросто играем в христианство. И ты не можешь сказать, что Иисус Христос твой Господин. Ты просто хороший, красивый игрок, как Иуда. Друзья дорогие, когда нашим Богом, когда Богом мужчины или женщины является мода этого мира, когда некоторые сестры разукрашивают себя так, что они больше похожи на привидения, чем на дочерей Господа, то это говорит о том, что не для Господа их красота. не для Господа. Друзья дорогие, когда нам хочется выглядеть красивее, мы покупаем разные украшения, прокалываем уши, надеваем макияж, делаем временные или постоянные татуировки, то вопрос один. Кольца покупаем, серьги, брошки, что угодно. Ты это делаешь по повелению Господа? Или сам? Царь желает твоей красоты. Твоя красота принадлежит твоему царю, при условии, если он твой господин. Поэтому все, что мы хотим надеть на себя или надевали, вопрос не в украшениях, вопрос не в том, что нравится тебе это или нет, вопрос в господстве Иисуса Христа во всех областях твоей жизни. Является ли он твоим царем? Пускай наилучшим благовестием будет наша жизнь. Пускай этот мир видит, что наша красота, которую Бог нам дал, уникальная и неповторимая, не для мира, а для нашего царя. Для Господа мы одеваемся. Для Господа мы украшаем себя. Здесь же касается вопрос и внешности на служение. Что такое богослужение? Это встреча с нашим царем. Мы приходим на собрание поклониться Господу. Друзья дорогие, и весьма важно знать, а как царь хочет увидеть нас внешне? А что нашему царю приятно, а что неприятно нашему царю? И вы можете сказать: брат, ну а где написан свод правил, как одеваться, что закрывать, что открывать? Да, Господь не дал свода правил, такого, знаете, как пункт А, Б, В, Г и так дальше. Но Господь дал четкие ясные принципы о том, что Он желает, что Ему приятно. В книге пророка Исаии, 47 главе, с 1 по 3 стих, Бог говорит о наказании для дочери халдеев. Вы знаете, как Господь наказывает халдеев этих нечестивых? Он там говорит интересные слова. «Возьми жернова, мели муку», второй стих, «сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже будет виден стыд твой». Господь говорит: «В моих очах позор, когда видны голени». Что такое голень, знаете? Это от колена и до косточки, задняя сторона ноги, называется голень. И Господь говорит: мне неприятно это видеть. И если Он даже так наказывает нечестивых, то вы думаете, что святым это позволено? Вы думаете, что для святых теперь рамки другие? Ну, Господь же ясно об этом сказал. Друзья дорогие, как часто мы не хотим этого признавать, потому что не хотим покоряться Господу. Это самое главное. Другой вопрос. Вы знаете, иногда сестры говорят: хорошо, мы согласны и сзади, и спереди себя закрыть, чтобы и плечи, и груди закрыты, и юбка длинная, и все. Но вы знаете, одежда на них такая, как вот иногда говорят, впивающаяся в них. Что все видно без того, что не видно. Без того, чтобы раскрываться. Все видно, одежда впилась. Желает ли царь, чтобы так одевались его дочери и сыновья? Нет. Где написано об этом? 1 Тимофею 2:9. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя». Слово «приличное одеяние» дословно на греческом языке означает «длинная, не спадающая одежда, скрывающая формы тела». Вот и все. Вот Господь говорит: вот что я желаю. И зачем нам фантазировать, что-то пытаться выдавить из себя? Не надо. Вопрос теперь украшений. Я не буду долго говорить. Вопрос украшений. Говорят: ну а где сказано об украшениях? Нравится Господу, вот, ну сережки бы одеть, цепочку повесить, несколько перстней, а почему бы и нет? Друзья дорогие, текст, который записан в книге «Исход», когда израильский народ поступил неправильно, Бог говорит: я не пойду с вами. И там 33 глава, 5 стих, он говорит так: «Снимите украшения, и я посмотрю, что с вами делать. Я не хочу, чтобы вы пред моим лицом были в таких украшениях». И там описано, какие украшения. Друзья дорогие, Господь четко сказал нам, какую красоту желает царь. И если он твой царь, следуй за ним. Следующее, наши семьи. Семья создана Богом для конкретных целей. Служить Господу, размножаться, чтобы человеку было хорошо. И можно дальше говорить о разных целях. Когда, друзья дорогие, мы подходим к созиданию брака, к началу, мы должны смотреть на него с Божьей стороны, а не с человеческой. Многие проблемы, которые сегодня в браках, имеют простую причину. Нет покорности воле Божьей. Как начинать эту семейную жизнь? Почему нам необходима семейная жизнь? Когда нет покорности воле Божьей, тогда и людям этим тяжело. И знаете, кому еще тяжело? Детям. К великому сожалению, дети также несут поношение за грехи родителей. До брака девушка забеременела, родила. Вы думаете, ребенку этому приятно говорить «я внебрачный»? Нет, еще никто этому не радовался. Еще никто этим не был доволен. Еще никто это не говорил, как классно быть таким. Он несет презрение от общества. Потому что мама сделала такой неверный шаг без воли Господа. Друзья дорогие, когда мы говорим о нашей семье, в наши взаимоотношения между мужем и женой должны быть по воле Божьей. Взаимоотношения между детьми и родителями должны быть по воле Божьей. Когда мы говорим, взаимоотношения должны быть по воле Божьей, то когда какой-то конфликт в семье и жена надулась, задай себе простой вопрос. Я на мужа надулась по воле Божьей или сама? Вот как. Если по воле Божьей, тогда благодари Господа. А если сама надулась, сдуйся. Вот. Что делать? Друзья дорогие, а когда муж с другой стороны пренебрегает потребностями жены, пренебрегает нуждами жены, не прислушивается голосу своей помощницы, которую дал ему Господь на все дни, это как, по воле Божьей он поступает? Нет, неправильно. И отсюда конфликты, и отсюда трудности, и переживания. Когда сыновья и дочери непослушны родителям своим во всем, разве Господь говорит, ну, слушайтесь в большинстве случаев, или слушайтесь, когда отец взял уже розгу в руки, все, то слушайтесь. Нет, будьте послушны во всем добровольно. Это же воля Божья. И когда ее нарушают, нарушают повеление Господа. Каково отношение у нас в семьях к знаку власти? Писание говорит, что жена должна иметь на голове своей знак власти для ангелов. Интересно, друзья, мысль. А много ли мы знаем библейских текстов о знаках? Немного. Вы знаете, в этой же главе, где говорится о знаке власти, там же говорится и о других знаках. Хлеб и вино, видимые знаки. Как мы относимся к хлебу и вину? Благоговейно, трепетно, осторожно. А почему к другому знаку, который в этой же главе, рядом, несколько стихов выше, мы можем относиться иначе? Мы не задавали себе вопрос, почему мы разделили знаки, которые дает Господь по-разному, в разную категорию. Это благоговейная категория, а эту категорию можно пренебречь. Друзья дорогие, он также важен, этот знак власти на голове жены, как и чаши, как и хлеб и вино. Также они важны в глазах Господа. И когда сестра пытается так его скрыть, что, знаете, иногда действительно проходишь и не видишь, так подберет покрытие под цвет волос, что ну не видно ничего. Чего ты боишься? Ты же носишь знак власти своей. Почему ты его сужаешь? В чем у тебя проблема? Проблема в признании господства Иисуса Христа. Когда ты его признаешь, ты с радостью будешь его носить. Почему? Потому что этот знак власти, он не просто знак того, что ты замужем. Этот знак власти намного глубже, потому что в контексте там говорится, муж есть слава Божия. А жена в этом же стихе есть слава мужа, носящая на голове своей знак власти. Власти мужа над ней. И этот знак также говорит, знаете о чем? В этой семье соблюдается Божий принцип. Мой муж есть слава Божия, а я его слава. Ох, друзья дорогие, хорошо бы, чтобы многие сестры сказали, а ведь это почет, а ведь это хорошо быть славой мужа. не себя показать, не свою красоту миру показать, а собой показать славу мужа. Вот это правильно. Касаясь вопроса детей, иногда говорят, сколько иметь детей, а вот если болезнь или еще. Друзья, это ж вопрос не в нашей власти. Он в руках Господа. Он отворяет утробу, он же и затворяет. Так говорит Писание. И если мы находимся под властью Господа, тогда все правильно. Когда мы говорим о воспитании детей, о заботе, друзья дорогие, как важно, чтобы и здесь все было под Божьей воле, под Его владычеством. Еще одна область, очень коротко. Добрые дела. Вы знаете, друзья, что добрые дела тоже должны быть под властью Господа. Ефесянам 2:10. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Обращу ваше внимание на слова. Это Ефесянам 2:10. «Бог предназначил нам исполнять». Мы можем делать добрые дела от себя, это хорошо. Но когда мы встретимся пред Божьим престолом, пред судилищем Христовым, Он не спросит, какие ты делал просто добрые дела. Он спросит, выполнил ли ты добрые дела, которые Бог тебе предназначил. У Бога есть план, так можно образно сказать, список добрых дел, которые ты должен сделать. Пробудившись утром, хорошо проснуться и начать день с таких слов. Господи, Ты подарил мне этот день. У Тебя для меня есть план, что сделать доброго. Укажи мне. Пошли людей, нуждающихся во мне. Помоги мне. Хочу сказать, друзья, с личного опыта, иногда бывают неожиданные встречи. Я помню один случай, когда так вот с женой поделился, я говорю, вот помолился, чтобы Господь послал тех, кому нужна помощь. И Господь послал тех, кого я вообще не ожидал. И как бы не совсем хотел бы и помогать. Скажу, друзья, откровенно. Но Господь, Он Господь. Когда мы находимся под Его властью, когда мы говорим, Господи, что повелишь мне делать, тогда Господь и научает нас. Еще одна мысль, буквально так, одним абзацем. Церковная жизнь. Братья и сестры, решения членских собраний, они должны быть под властью Господа или под властью большинства. Далеко не всегда воля Господа определяется большинством голосов. И история церкви многократно это подтверждает. Часто это под влиянием эмоций, под влиянием настроения или еще каких-то событий часто действуют неправильно. Разные церковные вопросы, они по воле Господа или нет? Изменения в служении, когда я выполнял одно служение в церкви, а потом выполняю, решил другое. Пел в хору, все, не буду петь. Решил чем-то другим заняться. Это по воле Божьей или мне захотелось? Когда мы говорим, нам нужен в церкви оркестр, почему? Потому что в других церквах оркестр или Господь нас к этому побуждает. Мы вот почему-то забываем обо всем, включая церковную жизнь, спрашивать о Господе. Принятие в члены церкви, отлучение человека и многие другие должны быть, все вопросы, под властью Господа. Что повелишь мне делать? Несколько слов о еще одной сфере человека, о нашем внутреннем человеке. Братья и сестры, под властью Господа не только наш внешний человек, вот то, что мы делаем, должно быть под Его контролем, но и наш внутренний человек. Что я имею в виду? Мысли, желания, чувства должны быть под Божьим контролем. Когда мы думаем о ближнем, когда мы думаем о членах церкви, какие у нас мысли? Они под Божьим контролем или наши? Когда я осуждаю ближнего, не выслушав его? Когда я что-то распространяю о нем? Когда я пересуживаю кого-то? Это под властью Господа. Это же внутренний человек. Наши мысли, наши желания, наши чувства. Почему я говорю чувства? Чувства у нас могут быть от самых различных причин. Плохо покушали на ночь, проснулись с самым плохим настроением. С плохого настроения начался день. Но тут от родственников получаем большой неожиданный подарок. Конвертик с таким серьезным чеком. И плохое настроение пропало, правда? А как вы думаете, друзья, наше настроение должно быть под влиянием внешнего или под властью Господа? Или другая сторона. Проснулся человек с хорошим настроением, лежит в кровати, и вдруг вспомнил обидчика, и все настроение на день пропало. Как одна сестра так и сказала, говорит, брат, я вот, говорит, вообще-то не помню обид, которые мне наносили, но я хорошо, говорит, помню обидчиков. Уже обиды забылись, а вот обидчики помнятся. Так оно и бывает, друзья. Как важно, чтобы наши мысли были под властью Господа. 2 Коринфянам 10:5. «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Пленяй свои мысли, пленяй свои чувства, свое настроение в послушание Христу. Господи, что повелишь мне делать с этими мыслями? Что повелишь мне делать с этими желаниями? Что повелишь мне делать с этими планами? Под Божьим контролем должна быть наша речь. Господь, язык наш был сотворен Господом, и мы его очень много используем. Иногда мы используем его так, что мы начинаем соображать, что мы сказали, когда уже слова к нам долетели в уши. Такое, друзья, бывает в нашей жизни. Вы знаете, что наш язык должен быть под Божьим контролем. Почему? Матфея 12:36. Слова Иисуса Христа. Матфея 12:36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Люди дадут ответ не за злые слова, не за лживые слова, не за льстивые слова, за праздные слова. За слова, которые можно было бы не произносить, но их произнесли. Друзья дорогие, как важно для нас, чтобы наши слова были под Божьим контролем. Очень тяжело обуздать наш язык, поэтому Давид и говорит, Псалом 18, 15 стих, «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». А в другом месте, 140-й Псалом, 3 стих, Псалом 143, Давид так вопиет Господу, «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Иными словами, он говорит, «Господи, контролируй мои уста. Ты, мой Господь, положи, Господи, охрану устам моим. Пусть мой язык будет под Твоей властью». Апостол Павел говорит такие слова Колоссянам 4:6. Колоссянам 4:6. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Слово ваше да будет всегда с благодатью». Всегда да будет благодать в ваших словах. Итак, друзья дорогие, практическое применение. Мы затронули буквально несколько областей с нашей жизни. А сколько еще много областей незатронутых? Но главная мысль о том, если мы признаем Иисуса Христа Господом, если мы признаем Его власть и владычество, все сферы без исключения должны быть под властью Господа. Почему? Иисус Христос пришел для того, чтобы все покорились Его Отцу. Филиппийцам 2 глава 9-10 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Бог говорит, мое назначение для сына в том, для всех людей перед сыном, чтобы все колена, все люди покорились пред Господом. А вы знаете, что настанет, когда все покорятся Иисусу Христу? 1 Коринфянам 15:28. «Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во всем». Вот главная цель и наших общений, и того, что Бог желает для нашей жизни, чтобы мы все были покорны Господу во всем. Да будет Бог все во всем. Друзья дорогие, я приглашаю сейчас к молитве и приглашаю к тому, чтобы нам проверить свою жизнь. Все ли сферы моей жизни под властью Господа? И если Господь сегодня тебя обличал в той или иной сфере, это прекрасный момент сказать: Господи, прости меня, что эта область жизни не была под Твоим контролем. Прости меня, что здесь я проявлял свои воли. Прости меня и помилуй. Господи, что повелишь мне делать? Я готов делать все, что Ты мне скажешь, потому что Ты мой Господь и Бог. Аминь. Склонив сердца и колени, помолимся.